Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, рада вас приветствовать в Шаломе. С вами я, Татьяна Ваганова, и, как всегда, у нас интересные темы, гости. И, конечно, мы не могли не поговорить еще об одном празднике, замечательном, глубоком, как и все праздники Господни и праздники, которые празднует народ Божий, это Симхат Тора. Да, день дарования Торы, радость Торы. Вот поговорим сегодня о том, что же Тора сейчас значит для нас, для евреев, для неевреев, какие она нам открывает проекции, послания от Бога, почему нам нужно отмечать этот праздник. Я надеюсь, что, как и всегда, мы сможем прикоснуться к каким-то очень важным смыслам, тому, что хочет сказать Господь нам прямо сейчас. А со мной замечательный спикер, служитель Инна Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом, хаварим.
И с праздником тебя.
Хаг самеах.
Дорогие, да, еще раз скажу, что это удивительно на самом деле, что каждый год мы прикасаемся к этим праздникам, потому что если вы с нами, если вы только присоединились, я думаю, вы можете себе представить, конечно, что каждый год мы рассказываем о праздниках Господних, праздниках значимых, важных для верующих людей, и, казалось бы, ну вот одно и то же, но на самом деле это не так. Да, конечно, какие-то традиции, какие-то смыслы, да, они транслируются постоянно, но все-таки праздник – это как живое общение с Богом. И если ты приготавливаешь свое сердце к тому, чтобы слышать, ты обязательно услышишь и увидишь что-то новое. И вот по-другому оно не получается даже. Каждый год, вот мы говорим о праздниках, и каждый год открываем что-то новое. И каждый раз получается какой-то новый эфир. Поэтому я нам всем желаю обновления, освящения и откровений Божьих через удивительные праздники. Ну вот сегодня Симхат Тора. Праздник Торы, день дарования Торы, радость. Уже мы это слово повторили несколько раз. Вот давай, наверное, мы как раз и начнем все-таки вот с дня дарования Торы. То есть немножко вспомним об этих событиях, как это случилось и почему сейчас нам нужно об этом вспоминать. И потом поговорим о радости.
Ну, я немножко поправлю. Все-таки день дарования Торы – это Швот. Это мы празднуем в месяце Сиван. И этот момент, когда гремели трубы на горе Синай, когда трубы – это, так сказать, символически, конечно, это был гром, это были молнии, это голос Божий. Это несколько другой праздник, это вот как раз, когда Моисей спустился с горы Синай со скрижалями Завета. А праздник Симхат Тора, или, как у ашкеназских евреев принято говорить, Симхат Тора, это праздник, который мы отмечаем на девятый день праздника Суккот в рассеянии в Галуте, вот в России и в других странах, не в Израиле, он празднуется на девятый день после, или на второй день после окончания праздника Суккот. Это получается, вот в этом году это вот 15 число. Он ознаменует не дарование Торы, а радость Торы. Это конечный день, вернее, завершение чтения Пятикнижья Моисеева плюс Хавторы, то есть пророков, которые соответствуют той или иной главе Пятикнижья. Ну, вот у евреев есть такая традиция, кто-то называет все писание Торы, теперь это так, раньше называлось Танахом, но теперь, в принципе, евреи называют Торой все писание, и пророков, и книги исторические, и псалмы, все называется Торой. Ну, раньше это все называлось Танахом, писание. Ну, кто так, то так. В общем-то, сейчас разные традиции по-разному называются. Но традиция одна – читать постоянно Тору, изучать постоянно. И вот этот круг чтения Торы, он разбит на главы, и получается, что за год прочитывается вся Тора и Хавтора, то есть пророки. В Израиле это было не так, там был разбит на 3 года, раз в 3 года, то есть 3 года изучали Тору, это было медленнее, это было обстоятельнее, и поэтому этот праздник, он как бы накладывается на праздник Шмини Ацерет, день 8-й или первый день после праздника Суккот, так сказать, еще один день, 8-й день, после как бы от праздника, для вот праздника Суккот. Ну, в России по-другому, значит, это будет отдельный праздник. И действительно, этот праздник связан с радостью Торы, потому что мир создан ради Торы. Так написано в Талмуде, что мир создан ради Торы.
Вот это интересное, да, заявление. Давай мы об этом немножко поговорим, что это значит.
Ну, сейчас говорим, что это значит,
Да,
или
да.
потом. В
Не
принципе,
можно
мы
прямо
знаем,
сейчас, да.
что мир создан ради Ишуа и для него, для Христа, который есть воплощенная Тора. Поэтому мы еще раз можем сказать, что это праздник не только, так сказать, еврейский праздник чтения Торы, но это праздник всех христиан, потому что Тора или Логос – не что иное, как Господь Ишо Хамаше, Господь Иисус Христос. Это его
Я
день
вот
и
уверена,
его
что
праздник.
немногие проводят эти аллюзии и навряд ли об этом задумываются, да, что Тора действительно это же Слово Божие, а Слово Божие это Иисус. Поэтому радость Торы это праздник и тех, кто верит, что Иисус есть Господь и Спаситель.
И, конечно, этот замечательный праздник общего ликования, общего веселья. Почему? Мы радуемся тому, что у нас есть Тора. Мы радуемся тому, что у нас есть заключенный с Богом союз через Тору. У нас есть заключенный, мы обязуемся выполнять его заповеди. Тора – это не закон, как некоторые переводят. Тора – это учение. Учение. Мы будем следовать этому учению, и Господь будет нас благословлять. И вот этому мы радуемся. А потом, чем больше мы читаем Тору, чем больше мы изучаем Тору, тем мы ближе становимся к Нему. Это как письмо от любимого человека, да? Чем больше ты читаешь, тем больше ты наполняешься им, тем более ты приближаешься к Нему и тем больше его любишь. И традиция этого праздника, конечно, это не только веселье, не просто веселье, это бесконечное познание, стремление познать Бога. Это когда читается последняя глава книги Дворим, книги Второзакония, вот мы ее прочитали, мы ее закрыли, и тут же выходит, это делает один человек, он называется женихом Торы. А второй человек выходит и начинает, значит, снова ее читать со слов «Берешит Элохим бара». Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля же была безвидна и пустая, и тьма над бездной. Раньше, когда вызывался один человек к Торе, это свитки, и свиток нельзя было открывать. По двум свиткам один человек не мог читать. То есть, если ты читаешь по свитку, то ты заканчиваешь этот свиток, ты его закрываешь. И если у тебя ты не можешь открыть второй свиток, то первую главу ты читаешь наизусть. Понимаете, насколько нужно было знать Писание, чтобы наизусть
Конечно.
прочитать, да, первую главу Торы. Но теперь вызываются два человека, и мне это не нравится. Мне больше нравится, чтобы люди знали ее наизусть. И в этот день вызываются, мало того, что вызывают к Торе, но нужно еще быть достойным, что тебя вызвали к Торе. И вот за это достоинство быть вызванным Торе нужно заплатить. Цдака или вот это вот пожертвование справедливое. Что такое цдака? Это слово справедливость, да? Вот я справедливо будет, если я для того, чтобы исполнить эту мицву, для того, чтобы получить такую благодать, дам деньги на что-то хорошее, да, на помощь бедным, на, может быть, на новый свиток это Торы, чтобы написать этот свиток, тоже нужны деньги. Свиток, он настоящей кожи пишется, и действительно вручную, поэтому это довольно стоит больших денег. И, ну, самое главное, что вот эти деньги, они идут на помощь бедным, на помощь нуждающимся. И это будет справедливо, если я для того, чтобы исполнить митву, для того, чтобы прочитать слова Торы, заплачу, возьму от себя и дам кому-то, чтобы меня вызвали. И вот многие родители, а в этот день даже дети, которым исполнилось 12, 13 лет, мальчики 13-летние, они вызываются к чтению Торы. И родители платят деньги для того, чтобы их ребенок подошел и прочитал священные слова. Но это, конечно, все с радостью. Это не то, что пожертвование какое-то отрывается от сердца. Это с радостью, потому что мой ребенок пойдет читать Тору. Открываются все ящики, в которых хранится Тора, и с Торой танцуют. Не просто танцуют сторы, сначала 7 раз обходят вокруг бимы, это такое возвышение в синагоге, с которого читается Тора, где стоит кафедра, с которой читается Тора. Вот 7 раз обходят, а потом начинаются танцы сторы. То есть Тора обносят в синагоге, чтобы каждый желающий мог дотронуться. Мало того, в синагоге, где отдельно сидят мужчины и женщины, допустим, на первом этаже мужчины, второй этаже женщины, и Тору несут и женщинам, чтобы женщины могли порадоваться, дотронуться до Торы и даже взять ее и с ней потанцевать. Вот еще интересно, это танцы с Торой, которые в этот день разрешаются практически всем. И тоже это большое, как бы, значение имеет, потому что, помните, я не помню, был такой случай, описывался, как да, девушка в России захотела потанцевать с иконой Николая Чудотворца, и за это была наказана и превратилась там в статую в какую-то. Ну, был такой фильм. А здесь совершенно другое. Ведь отец, кто такой Бог? Бог наш отец, да? Иисус наш друг. А разве друг не хочет танцевать вместе со своими друзьями? И танцуя с Торой, мы как бы танцуем с Ишуа, мы танцуем, радуемся с ним, он рядом с нами. Ведь это же прекрасно, и каждый хочет потанцевать с любимым, со своим любимым. В данном случае танец Торы – это танец со Всевышним. Разве это не прекрасно, и разве отец не порадуется со своими детьми вместе?
Ну, это действительно замечательная традиция. Но вот ты вспомнила вот этот стих, ой, не стих, вернее, а фильм. И он описан, поставлен, вернее, по реальным событиям. Действительно такое было. И я думаю, что контекст истории, он был немного другой. Вот то, о чем мы сейчас говорим. Она подходила с другим сердцем, и там были другие мотивации. Вот, не буду вдаваться в подробности, но смысл такой, что иногда одни и те же действия, да, могут вызывать разные реакции и последствия.
Конечно.
Поэтому казалось бы, да, вот и здесь танцуют, и там танцуют, а последствия разные. разные. Но танцы действительно это всегда такая тема очень непростая для нашей ментальности, потому что танцы у нас обычно связывают со светской жизнью, а евреи свою духовную жизнь они не представляют без танцев. И если мы напоминаем себе, что первая церковь у нас была полностью из евреев, и сам Иисус был евреем по человеческой природе, то не танцевать они не могли, ну, потому что это их природа, это их естество. Вот. И я тоже за то, чтобы танцевать, потому что Господь дал нам этот прекрасный инструмент как тело, которым мы тоже можем прославлять Бога. Главное, конечно, чтобы все это было уместно, чтобы все это было в духе, чтобы все это было действительно так благолепно и с наполнением Божьим. Вот. Для этого тоже должна быть определенная мудрость и практика. Ну, как абсолютно и везде, да, если мы говорим о отношении с Богом и богослужении. Но, кстати, вот танцы, они же, по-моему, не входили именно в часть богослужения. Они, например, исполнялись во дворах храма, в самом храме не танцевали. Ну, вот если мы вспомним
Вы знаете,
древний
у нас нету храма. Храма нет, поэтому все, что как бы
Нет,
называется храмом, не есть храм.
ты говоришь
Храм
иногда, да, такие вещи,
храм.
да, поднося спичку к стогу сена, вот, потому что сейчас нас люди слушают, как нету храма. Ну, давай буквально два слова, да, что мы имеем в виду, потому что
Я имею
люди
в виду, что
смотрят,
храм,
где
о
храмы-то
котором мы
стоят.
говорим, иудейский храм, и для иудеев сейчас, для евреев храма нет. Есть, может быть, храм только один, и этот храм должен быть на Сионе, на горе Храмовой. Там действительно не танцевали, танцевали во дворах. Но у нас сейчас нету храма. У нас есть синагоги. А синагога, да, синагога – дом собраний. И она, конечно, является священным местом, она отделена, может быть, от других мест, потому что там читается Тора, там люди собираются на молитвы, но такого сакрального значения, как место жертвоприношения, как это было на Сионе, такого нет. И больше того, когда мы говорим о храме, может быть, я сейчас вызову как бы на себя гнев всех слушающих. Когда мы говорим о храмах, которые как бы строятся, да, это храм. Так же, как, допустим, храм Мельпомены, это любой театр, да? Театр – это храм Мельпомены. Так? Так. Да.
К этому
И
можно тоже
там в
по-разному
театре тоже
относиться, да, в
происходит
духовной
бесчинодействие,
составляющей
да? И в храме тоже.
или с образной, да.
И в театре не работают, а служат. Скажите, попробуйте какому-нибудь артисту сказать, что он работает в театре. Нет, он там служит. Поэтому любое место, отделенное для чего-то, сейчас называется храмом. На самом деле это церковь, дом, собрание, куда приходят люди для того, чтобы поклоняться Богу. Ну, как сказали святые, что церковь, она не в бревнах, она в ребрах. И куда бы ни пришел верующий человек, там будет место поклонения Богу. Если он будет там поклоняться Богу, пусть это будет красивое специальное здание построено, пусть это будет квартира или даже подвальное помещение, или барак где-нибудь на Соловках, там, где проводится служба, там есть церковь, там, где есть верующие, там есть церковь.
Да, дорогие, но я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Никто здесь вообще ничего не имеет против храмов, они прекрасны. Да, просто говорилось о том, что сейчас нету жертвоприношения, ну, животных, да, все-таки мы в Новом Завете, Иисус Христос есть совершенная жертва, Он принесен был единожды, Сам Себя Он принес за весь мир, вот, и да, сотворяется определенное действие, Евхаристия идет в храмах, но это все-таки другое, мы про это. А так, храм замечательный, тщательные, прекрасные, разные. И когда даже где-то стоит храм, и человек проходит мимо него, это уже ну, определенное направление мысли. Можно вспомнить о Боге или, например, если у тебя плохое настроение, а вот ты проходишь мимо храма, и как-то все внутри поднимается, успокаивается. Или, может быть, ты обижен, и тоже вот проходишь мимо храма, и тебе вот дополнительное такое прикосновение, что прости, отпусти. Поэтому все, что напоминает о Боге, все, что соприкасает нас с Богом, это прекрасно. Вот. Но мы сейчас снова вернемся к Торе, потому что у нас сегодня об этом речь, Тора, слово. И надо, наверное, вспомнить, что слово действительно было передано от Бога к людям, и сначала именно к евреям, как к народу Божьему. Действительно, слово потом стало плотью, если мы говорим об Иисусе Христе. И то, что мы сейчас имеем, Тора или Библия, кстати, вот 30 ноября будем отмечать Международный день Библии. Вот тоже праздник. И вот это слово, оно было написано, оно было сохранено, оно было передано, передавалось поколение в поколение, чтобы мы сейчас имели то, что мы имеем. Вот что для еврея именно значит Тора, чтобы люди, может быть, больше это поняли, как она писалась, хранилась. Может быть, вот об этом пару слов, о пиететности к этому действию.
Как она писалась? Писалась она многими людьми, движимыми Духом Святым. У нее много авторов. 39 книг, которые писались на свитках, на кожаных. Их писали специальные люди, специально этому обучены, проверяли специальные люди, чтобы ни одна буква не была неправильно написана или каким-то образом не была видна. Если ее не будет видна, не будет видна буква, то уже этот свиток не был негоден для использования. Его закапывали в землю. И свитки специально хранились в специальных местах, чтобы они не портились. И начало было записано только вот устная, только письменная Тора. Потом стали писать так называемую устную Тору. Устная Тора – это дополнение к письменной Торе. Как нам бы сейчас сказали, что это пояснение, это пояснение к закону, это то, что перед традицией. История, вот это называется устная Тора или Талмуд, которые были записаны гораздо позже. Но сейчас мы не о них говорим, мы говорим именно о Торе. Тора это не закон, и опять же говорю, что неправильно называть Тору законом, потому что Тора это учение. Определенное учение, в котором Бог передал людям то, что Он хотел бы видеть в человеке и в своем народе. И поэтому она регламентирует как духовную жизнь, так и светскую жизнь. У евреев не было конституции, не было уголовного права, не было как бы отдельно семейного права, как у нас сейчас есть, была Тора. И в книге в Левит там говорится и о светских законах, и о уголовных законах. И не только о жертвоприношении, это так же, как в книге Исход, так же, как и в книге Чисел, так же, как и в книге Второзаконие. Там просто приведен свод учения о том, как человек должен жить, как он должен общаться между собой, между детьми и родителями, между мужем и женой. Все в это написано в Торе. И также там дан, допустим, закон или учение о питании. Кстати, вот это учение о питании, кашрут, современные врачи доказали, что если бы люди питались именно так, как там написано, то не было бы многих заболеваний, особенно тех заболеваний, которыми сейчас страдают люди, это и ожирение, и различные болезни желудочно-кишечного тракта. И даже если бы люди исполняли вот эти учения, следовали учению, то не было бы многих болезней неврологических и психических. Так что это еще и медицинская книга, медицинское учение.
Дорогие, загляните в кашрут, пересмотрите свои привычки. Мы будем брать полезное. Так.
Что для евреев Тора? Тора это, я опять же повторяю, это регламентация, это руководство к жизни. И
Ну, вот
даже
давай с
как.
тобой как раз выделим, может быть, несколько принципов, которыми, как бы, на которые направляет Тора. Вот что Господь хочет от человека? Вот как, например, евреи прочитывают это сейчас? Вот у них есть Тора, это их общение с Богом, и я бы сказала, что это не только их, но это еще и общение с Богом, и тех, кто принимает Христа. Но мы сейчас вот о евреях. Как они прочитывают, что Господь хочет от них
Давайте
сейчас? Как они должны жить?
начнем с 10 заповедей.
Угу.
Если мы читаем 10 заповедей, то видим, что мы видим, что Господь хочет от евреев.
Но на 10 заповедях стоит вообще
Заповедь.
наша
Люби
цивилизация
Господа
всего.
Бога своего всем сердцем своим. И не сотвори себе кумира, да, и не поклоняйся. Это первое. И вторая, подобное ей, возлюби ближнего своего, как самого себя. По-моему, это записано, и эти слова повторилось, что когда он говорил с богатым юношей, когда он спросил, что хочет от меня Бог, что мне нужно сделать, чтобы спастись, он сказал, возлюби Господа Бога своего и ближнего своего, как самого себя. Вот что.
Да, Иисус сказал,
А
Иисус.
это Иисус сказал, но это же вторая заповедь Деколога. И то же самое, не возжелай жены ближнего своего, не возжелай имения ближнего своего, не завидуй. Вот что, не убий, не укради, почитай отца своего и мать свою. По-моему, это понятно, что хочет, он так этого и хочет, и не только от евреев.
Как это исполнять? Одно дело, когда мы слышим, слушаем и соглашаемся с этим, это как первый этап, это уже хорошо, потому что не все слышат, не все соглашаются и не все принимают это в свою жизнь как ориентир. То есть не для всех это ценности.
Вот интересно,
Но
что
кто соглашается, да как жить в этом?
10 заповедей – это основа. Это, так сказать, я бы сказала, что это оглавление к учению. Потом все остальное – это объяснение, как исполнять эти 10 заповедей. Поэтому если очень человек хочет, он должен взять, открыть Тору и начинать с книги Бытия и до книги ну, в данном случае хотя бы до Малахии, если он читает Ветхий Завет, вот просто последовательно круг чтения Торы определен как раз праздником Симхат-Тора, и за год прочитать Тору, и тогда будет представление, что же Бог хочет от евреев. И от всех людей, которые изучают Библию. Вот ты как рассказала, что 30 числа Международный день Библии, он приурочен ко дню Реформации. Будем уже говорить, так сказать, прямым текстом. То, что соло скриптура это все-таки лозунг Реформации. И как раз вот, если кто-то хочет, может узнать. А как это исполнять? Как мы исполняем закон светский? Мы же не спрашиваем, как нам переходить улицу, как нам учиться переходить улицу на зеленый свет. Просто переходить улицу на зеленый свет. Или нас не...
С одной стороны, да, с другой стороны, вот сам же Христос, когда разговаривает с народом, он обращает внимание на то, что внешне что-то можно соблюдать, а внутри при этом оставаться все равно неизмененным человеком. То есть даже внешне ты можешь соблюсти какие-то правила, ну вот как ты сейчас, например, представила, да, вот мы знаем правила дорожного движения, и мы понимаем, что если мы будем их нарушать, это чревато. Но это более яркий такой пример, потому что действительно видишь, вот на тебя идет машина. А иногда бывает ситуация, когда ты не видишь, что на тебя идет машина, ну, образно говоря, да? То есть мы можем понять, что, ну, не все так просто. Не всегда понять, например, можно, как нужно действовать. Вот не всегда можно отличить добро от зла. Не всегда можно понять, в каком ты состоянии находишься. Вот ты правильно, например, поступаешь или нет. Это уже все более тонкие такие процессы. Или, например, вот, да, как говорил Иисус, даже более на поверхности лежит, когда ты, по сути, просто соблюдаешь какую-то форму, но ты внутри себя далек от этого, ты это не любишь, это не твое естество. Ну, если вот говорить таким, да, может быть, психологическим языком или духовным, это все равно некая формула, некая такие декорации, некие костюмы, которые ты одеваешь для того, чтобы, допустим, быть принятым в социуме, даже религиозным, ну, допустим, да.
Да.
То
Ты
есть
сейчас сама
много...
сказала, что большинство
Много
людей, которые
вариаций.
называют себя верующими, на самом деле, так сказать, одевают дресс-код. Вот дресс-код одели, пришли и исполнили как бы традицию. Ой, я такой верующий, вот я хожу в церковь, я хожу в эту церковь, я хожу в эту церковь по воскресеньям, я Библию читаю. На самом деле, если человек не хочет меняться, он не изменится. И никто не заставит его измениться, кроме Святого Духа.
Вот я, да, как раз к этому. Да, что не всегда получается у нас, соблюдая какие-то правила, достигнуть желаемого, да,
Здесь
того, что мы хотим.
очень просто. Здесь первая заповедь – возлюби. Если ты кого-то любишь, то ты для него будешь делать. Ради него, ради его улыбки, ради его приятия, ради того, чтобы он тебя похвалил, ради близости с ним ты будешь делать. Если ты не любишь, то даже если у тебя штамп в паспорте стоит, да, то это будет чисто внешне, это не изменит ваших отношений. И как
Но
человек
над этим можно
понимает...
работать, Ин. Но над этим можно работать, да? То есть, когда ты понимаешь, что
Над
что-то с
этим
отношениями
можно работать.
какая-то проблема, да, ты
Конечно.
можешь либо
Но с
уйти,
этим можно
отказаться, либо
работать. Можно
работать.
работать только в том случае, если ты любишь. И ты будешь работать, если ты любишь, если ты понимаешь, что тебе это нужно, у тебя это, кроме этого, практически больше ничего нет. Это самое главное в твоей жизни, налаживать отношения в данном случае с Богом, то ты будешь это делать. А если тебе нужно ради общества, ради того, чтобы быть принятым, ради того, чтобы тебя считали таким, как все, да, близким к, как бы вот, то, что произошло в церкви, в принципе, когда язычники пришли в церковь и не обратились к Богу, а просто хотели занимать определенные позиции в государстве или в обществе, или, и вот эта вот близость с Богом, она ушла. И лишь единицы, да, приняли действительно христианство и стали верующими. Поэтому все начинается с первой заповеди.
Смогли вместить, да, потому что Христос же говорил о том, что ветхие вот эти мехи, новое вино, оно не вливается. Мне кажется, что можно по-разному, конечно, трактовать эти ветхие мехи, но как один из, это обновленное сердце, то есть как раз такое уже сердце, не способное любить,
И
уже не
разум.
вмещается откровение Божье, да.
Разум. Помните, что Павел сказал, да, насчет того, что обновление ума вашего. Потому что новый ум должен быть, понимать совершенно по-другому. Именно ты вмещаешь в себя Всевышнего, ты вмещаешь в себя его слово, уже воплощенное слово, если говорить о принявших Ишуа. Это принявшихся, став другом Иисуса, мы становимся детьми Божьими. Вот когда у нас это сознание происходит, тогда все остальное становится нам легко. Мы можем от многого отказаться в своей жизни ради того, чтобы быть близкими с Иисусом, близкими с Отцом. Если этого не
Да, мне
произошло, то хотя бы
кажется.
прочитать всю Тору, знать все законы. Знание закона – это не факт, что ты будешь его исполнять. Скорее даже вот не знание закона, но по сердце желание быть ближе к Богу путь ко спасению. Новый живой, да, который Иисусом открыт предо мной. перед тобой.
Здесь действительно ключ к тому, чтобы это возлюбить. Поэтому заповедь это первое, правильно ты сказала, возлюби Господа. Потому что без любви к Богу, без любви к тому, что исходит от Него, Его направление, Тора, вот это учение, без любви к этому, ну, трудно быть частью этого. Можно быть около этого, можно быть держателем этого, можно знать это, но быть частью этого как? Да? Поэтому, мне кажется, хорошо даже вот сейчас задать самим себе вот этот вопрос. А насколько я люблю, или что-то охладело внутри, почему охладело. Потому что ведь иногда мы даже делаем какой-то шаг вперед именно по сохранению отношений или по тому, чтобы работать над тем, чтобы вернуть какие-то чувства, вернуть снова то, что было раньше. Иногда даже не ради человека, а иногда ради Бога. Вот Бог, он как раз иногда останавливает от того, чтобы уйти, разрушить, закрыться, а именно говоришь, ну, ради Бога, да, я буду это делать, буду вкладываться, и он мне в помощь. Ну, вот, кстати, мы с тобой, видишь, так обозначили достаточно контрастно, значит, вот люди, которые открыты сердцем, готовы вмещать что-то новое от Бога и любить именно Тору, вообще Слово Божье, и люди, которые, ну, как бы внешне только все это соблюдают, а на самом деле не любят. Но ведь мы понимаем, что в жизни все гораздо сложнее. И один человек вот в нем в одном может быть много всего. И вот он может быть с одной стороны открыт для Бога и следовать за ним, и любить, а с другой стороны в чем-то не видеть своих каких-то вот таких теневых фрагментов, не понимать, не рассчитывать свою тень, что здесь, например, да, любви нету, а здесь фарисействуешь, а здесь, например, еще что-то. И вот... Наверное, это самое сложное – понять, в каком ты сейчас состоянии, понять момент и причинно-следственную связь. А почему ты сейчас в таком состоянии? И вот как здесь нам может помочь
Апостол
слово?
Павел не зря сказал Тимофею: «Вникай в себя». И куда?
И в Писание, и в
Учение. И
Писание,
учение.
да.
Какое было учение? Когда апостол Павел писал, еще Нового Завета не было. Вникай в себя и в Тору. Этим себя спасешь и слушающим тебя. Вот о чем говорил апостол Павел.
Тора как
Вникай
зеркало,
в Тору,
которое
не просто
отражает,
изучай, не читай ее, а вникай в нее. Вникай в учение. Этим ты спасешь себя и слушающих тебя, потому что невозможно. Помните, Иаков сказал, что мы должны смотреться куда? В зеркало Торы.
В зеркало.
Мы должны в зеркало. Тора – это зеркало. Я когда смотрю в Тору, да, я вижу, что и это не так я делаю, и это не так. И вот вторая заповедь, ведь на нее обращают внимание все. Как ты относишься к своему ближнему, так ты относишься к Богу. Нельзя говорить, что я люблю Бога, которого не вижу, и не любить ближнего своего. Что значит не любить? Вот в русском языке слово «любовь», оно имеет значение как «чувств». Да, вот что я чувствую. В еврейском языке любовь имеет значение действия, что я делаю для своего ближнего. Я могу не чувствовать ничего, я даже могу чувствовать раздражение к нему, но я ради него
Не
отказываюсь.
выбираю действовать по-другому.
Я ради него могу отказаться от чего-то, я ради него могу чем-то пожертвовать. Я могу сносить его неудобные черты, я могу сносить его какую-то грубость. И этим я буду проявлять именно любовь. Я могу покрывать его недостатки, и это будет любовь. Не покрывать, не скрывать его преступления, я при этом могу говорить, что ты делаешь неправильно, но при этом буду принимать его. Я не буду отталкивать его, я буду молиться за него. Я буду сражаться за него. Молитва, молитвенно и всей своей жизнью. Вот это и есть любовь ближнему. Возлюбить ближнего своего, как самого себя. Это и есть именно вот это. Не любить себя любимого, ой, какой я хороший, какой я красивый, как я себя люблю, а что я для себя делаю. Иногда для себя мы как бы отказываемся от каких-то вещей, да, на диету садимся, чтобы вот это, там, от чего-то любимого отказываемся, чтобы нам было хорошо. Так и для другого. Сделай все, чтобы этому человеку было хорошо. Сделай все, чтобы этот человек получил спасение. Потому что без спасения, без его отношения с Богом, без его отношения с Иисусом, у него ничего хорошего быть не может в жизни. Вот так проверяется наше исполнение закона. А все остальное прилагается. Когда великого учителя Гилеля спросили, ты можешь за одну минуту сказать всю Тору? Он сказал, пожалуйста, возлюби Бога
Пожалуйста.
своего, ближнего своего, как самого себя. А все остальное это вот рассказ, как это сделать.
Да, и самое сложное, конечно, да, самое сложное, потому что и мы, люди, как уже сказали, наполненные разным, в разных состояниях, и подъема, и какой-то стагнации, и наоборот, некого отката. И люди, которые нас окружают, точно так же. Поэтому при этом всем найти общие точки пересечения, покрывать, принимать, рефлексировать, то есть вот чувствовать себя, да, то есть, а я на самом деле в каком состоянии, я это делаю, почему я это говорю, почему там я так мыслю. Это все процессы, которые они просто так, они не прорастут, это навыки, как Писание говорит, чувство навыком приучено.
Вот чувство навыком приучено к развлечению добра и зла. А как человек может познать, что такое добро и что такое зло? Только изучая Тору, только живя этим писанием. Почему вот целый год нужно посвятить изучению Торы? И вот почему это как бы повторяющийся праздник, он никогда не перестает. До дня нашей встречи с ожившей Торой, когда мы его увидим таким, как он есть, сейчас у нас Духом Святым, и мы знаем, что он с нами, но он говорит, что вникай в себя и в учение, вникай, 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 постоянно изучай, постоянно будь в Торе, постоянно смотри в зеркало. И тогда ты будешь пытаться исполнять все, что там написано. Именно
И
пытаться
самое главное, что Господь тебе
исполнять,
будет давать сил,
насколько
да, исполнять это, да.
на твое намерение. Там написано, пытайся исполнять все, что там написано. Вы
Да.
знаете, даже тот же шаббат, который евреи отмечают на седьмой день до дня творения, шаббат, он так и назван, выходной шаббат. И это великий праздник для евреев. Почему? Потому что в этот день вспоминается то, что Бог сотворил небо и землю. Что он творец, не я творец. И поэтому будничная работа, которую я делаю, она не имеет смысла, если бы Бог не сотворил землю и все, что на ней, то меня бы не было. Все, что у меня есть, все благодаря ему. И поэтому я
Да.
все то, что я делаю своими руками, я оставляю и радуюсь тому, что он сделал для меня. И в этот день читается Тора еще больше и радуется ей. Ведь каждый и в этот день как раз вот с этого дня начинается чтение новой главы Торы. Ведь Бог регламентировал все это не просто так. И наши цадики, люди, которые разработали план чтения Торы, они тоже смотрели на то, чтобы человек постоянно находился в учении, чтобы он в него вникал и исполнял. Для чего? Для того, чтобы человеку было хорошо и всем окружающим было рядом с ним хорошо.
Потому что вокруг очень много шумов, много информации, много всего, что на нас влияет. И это, ну, давайте признаемся честно, да, практически все наше время и наш выбор, когда мы в течение дня все это пропускаем через себя и слово. Вот, чтобы понимая, например, да, сейчас приходит ко мне что-то, да, какая-то информация, вот это, действительно, насколько она мне важна, нужна, или просто ее оставить, отбросить. Общение с человеком в очереди, на улице, на работе, дома, это тоже каждый раз определенное испытание, некий экзамен, пройдем, не пройдем. Но вот самое главное, что здесь Господь вдохновляет не огорчаться, потому что когда у нас что-то не получается, мы можем настолько огорчиться, что вообще в себе замкнуться и сказать, что ну, это нам невыполнимо. Практически вот как и евреи, которые не смогли сами исполнить закон, говорят, ну невозможно, да, потому что вот человеческие силы, они как бы ограничены. А Господь здесь как раз открывает, что исполнение закона собственными силами, своими ресурсами, оно действительно невозможно. То есть, если ты будешь просто вот отдельно, скажем, сотворять самоправедность, да, не получится. Но только именно в соработе с Богом, когда ты говоришь: Господи, от меня вот шаг веры, от меня я хочу действительно возлюбить то, что от тебя, и я чувствую, я это люблю, и дай мне еще больше любви. От меня да, какое-то решение, которое я принимаю сейчас, потому что я знаю, это вот ценность, она дана от Бога, и я хочу ей следовать. А остальное, вот многие процессы внутри, да, они от тебя, силы от тебя, мудрость от тебя, вдохновение от тебя, присутствие Духа Святого, вот это от тебя. И когда человек понимает, что это именно соработа, тогда как-то идет меньше огорчения, а ты говоришь: да, сегодня не получилось. Можно сесть и подумать, почему. Вот почему не получилось. Это тоже хорошо работает. Может быть, что-то изменить. Да, где-то по-другому начать разговор, как-то по-другому действовать. И Бог тоже при этом даст мудрости и направления. Но самое главное, это понимать, что: Господь, я вот больше нуждаюсь в Тебе, я нуждаюсь в Твоем обновлении, нуждаюсь в Твоей поддержке, потому что пока не получается. Но я верю, что получится, потому что все возможно в укрепляющем нас Иисусе Христе.
Потом для этого, для исполнения закона нам дана, для исполнения учения, это опять же закон, закону, для исполнения учения этого, чтобы жить по учению. Мы не можем жить по закону, мы можем жить по учению. Есть разница, да, жить по закону тяжело, а вот исполнять учение, да, учиться и применять в жизни, чему ты научилась, для этого нам дан инструмент. Это церковь, люди, которые рядом с нами. Это вот это собрание, куда мы приходим для того, чтобы назидаться и помогать другим. Это причастие, Евхаристия, хлебопреломление, как хотите, да. Это мы когда размышляем о той жертве, которую Бог принес за нас через Иисуса Христа, да, когда вот Новый Завет, который Он заключил с нами через Сына Своего. Это и есть те инструменты, которые помогают нам жить. Жить
Вот умение, да, слушать, умение видеть, включаться в эту жизнь, понимать, что тебя сейчас действительно может что-то порадовать, и это от Бога. И вообще то, что ты живешь, это слава Богу, несмотря на то, что жизнь, она разная и сложная, и прекрасная, она всякая, да, это драматургия целая. Но это от Бога, это план от Бога, и это прекрасно. И вот держать это в фокусе и уметь слушать, слышать, радоваться, радовать других, вот быть подключенным именно к нему, это тоже, конечно, своя практика, но Господь рядом, и Он все это дает и помогает. Дорогие, ну вот у нас планомерно наш разговор подошел к завершению. Я очень рада, что он состоялся, потому что действительно день Торы, радость Торы, это же не просто слова. Хорошо это пережить, это чувствовать. И это каждый день, а не раз в году. И это не просто читать, а вникать, как мы сегодня сказали, да, смотреть, зеркалить, научаться, сообщаться, быть частью. Поэтому я желаю вам всем, чтобы у вас все это получилось и состоялось, и Бог всем в помощь. Вот. Инна, спасибо тебе огромное. Еще раз всех нас с праздником.
Как самое.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.